В эфире «Свобода в 9». Сегодня 28 ноября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Предвыборная кампания в России на финишной прямой. Обсуждаем особенности предвыборной агитации и применения административного ресурса. Что можно сделать, если заставляют голосовать? Новости науки, новости двух мегаполисов, городская тема о строительстве гостиницы на Исаакиевской площади в бывшем особняке. Что будет с собором и зданием Адмиралтейства? Подробно об этом, а также обзор прессы, главные спортивные события дня, панорама новостей науки в программе «Свобода в 9». Итак, к первой и главной теме программы. Предвыборная агитация, агитационная кампания в России вышла на финишную прямую. И мы обсуждаем ее особенности, отличия от кампаний предыдущих лет, использование административного ресурса и как бороться избирателям против давления администрации и руководителей. На мои вопросы согласился ответить председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Андрей Юрьевич, что можете сказать об особенностях этой агитационной кампании? Наверняка есть отличия и немало отличий от думских кампаний прошлых лет.
Отличия, конечно, есть, но с моей точки зрения, те признаки кампании, которые сейчас мы видим, они уже наблюдались и в 2003 году в зародышевом состоянии. Конечно, это неравный доступ к средствам массовой информации, который подается под видом информирования населения. То есть информирование идет такое, что фактически это очень часто является агитацией. Но это наблюдалось и в 2003 году. Если говорить о том, чем эта кампания конкретно отличается, то скорее можно говорить о том, что сейчас почему-то большое внимание очень направлено на явку, несмотря на то, что явка отменена. И вот эти вот все массовые принуждения к получению от крепитных, вот это вот характерный момент. А что касается агитации, то это уже предполагалось, что именно так и будет.
Вот высказывается такое мнение, что административный ресурс на выборах в России, каких бы то ни было, он использовался всегда. Вот согласитесь с таким высказыванием?
С некоторой оговоркой. Я скажу следующее. Если брать точкой отсчета 89-й год, когда, собственно говоря, у нас начало меняться избирательное законодательство, то с 89-го года и до 96-го, до выборов президента, шло снижение использования этого административного ресурса. С 96-го года приблизительно до 2004-го года был этап подстройки под довольно прогрессивное российское избирательное законодательство. Вот вновь установившиеся номенклатуры бюрократии под российское избирательное законодательство. И этот вот период, он характеризуется тем, что были большие противоречия между избирательной практикой и избирательным законодательством. Тогда вот как раз шло становление и опробование различных методов использования административного ресурса по нарастающей. А с 2004 года началась подстройка избирательного законодательства под удобство использования административного ресурса и, соответственно, дальнейшего усиления.
А можете привести какие-то конкретные примеры в этой избирательной кампании предвыборной?
Есть несколько направлений. Конечно, основное направление использования административного ресурса – это использование государственных и муниципальных средств массовой информации. Для федеральной кампании это, конечно, в первую очередь телевидение. Когда массированно и идет напоминание, даже не агитация якобы, а идет массированное напоминание об одном и том же участнике избирательной кампании, это, конечно, смещает волеизъявление избирателей. Другие направления использования административного ресурса – это использование данной кампании, значит, милиции, очень ярко выражено, вот, например, у меня известны примеры по Чувашии. Использование других силовых структур, прокуратуры, ФСБ, в меньшей степени задействованы суды. Региональные комиссии, избирательные комиссии довольно сильно задействованы, принимают не самые объективные решения. Но что касается работников ЖКХ, то это тоже такое, как по мелочам. Привлечение работников ЖКХ к очистке территории от агитационных материалов, к тому, чтобы люди давали ответ на вопрос о том, пойдут они голосовать или не пойдут. Вот это ЖКХ привлекает.
Объявление дня выборов рабочих днем, обращение к студентам и сотрудникам предприятий, заранее брать открепительные талоны, чтобы проголосовать всем вместе. Применение ли это административного ресурса или лишь попытка обеспечить явку, призвать граждан исполнить свой гражданский долг.
Это действительно один из способов обеспечения явки. С другой стороны, если он голосует у себя на предприятии, то он голосует под присмотром, соответственно, своих товарищей и руководства. Это последствия. А что касается методики, то да, это, конечно, применение административного ресурса.
Андрей Юрьевич, а можете сказать, как бороться? Вот куда идти жаловаться, если заставляют голосовать, и тем более, если заставляют голосовать за определенную политическую партию?
Жалобы, конечно, надо направлять в избирательную комиссию, во-первых. Я думаю, что лучше всего прямо в центральную избирательную комиссию, хотя результата от этого будет немного. Есть у нас горячая линия голоса, например, это есть такое у нас объединение по защите прав избирателей. Есть горячая линия Российского фонда свободных выборов.
Андрей Юрьевич, а к чему это может привести? Никакой отмены, никакого пересмотра, ничего этого все равно не будет. На каком-то конкретном участке, да?
Надо обращаться в суд по месту нахождения этого участка. Такое требование в течение года после дня голосования может быть подано любым избирателем или участником выборов. Подается в суд районный, где находится этот конкретный участок. И требование отменить итоги голосования в связи с невозможностью установить действительное волеизъявление избирателей, потому что были такие крупные нарушения.
А дальше уж как суд решит?
Дальше суд решает, конечно.
На мои вопросы отвечал Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей. А теперь несколько слов об особенностях телевизионной агитации, а точнее о предвыборных роликах некоторых партий, с которыми они обращаются к населению страны с центральных телеканалов. Слово нашему телеобозревателю Анне Качкаевой.
СПС заставила себе говорить, для предвыборной кампании уже не важно, что стало причиной для информационных поводов, политтехнологический расчет или обреченность, будь что будет. На фоне предсказуемой агиткампании власти и государственное телевидение помогли СПС поддерживать драматургическую напряженность. В минувший понедельник телеканал «Россия» показал ролик Демократической партии, который сделан как бы от имени правых. Человек, чем-то похожий на Никиту Белых, стоит в стилистике ролики СПС, который недавно и тоже с подачи ДПР стал предметом разбирательства в ЦИКе. В псевдоролике человек, похожий на Белых, говорит о том, что правые за то, чтобы вернуть страну в 90-е. «Мы против культа личности, мы за культ наличности», провозглашает псевдо-Белых. Встык кадры очередей в магазинах. Вслед за этим исполнитель роли лидера правых говорит: «Время, когда мы управляли страной, было не самым спокойным, но самым демократичным. Мы вернем себе власть и деньги, но и вам достанется». К этим словам подверстываются хроникальные кадры Немцовых и Камады и Чубайса. В финале на экране возникает женщина, представленная как ветеран труда. Она и тожит. «Когда Борис Ефимович работал в правительстве, то мы чуть не умерли от дефолта». Этот ролик под заголовком «Пародия на СПС» выложен на сайте ДПР. И это объяснимо. Возникший на экране прямо накануне выборов экстравагантный курчавый лидер ДПР, богемной наружности, весь месяц напоминает о себе только с помощью претенциозного новостного сериала из будущего про европейские выборы России, который рассчитан на людей либерально-демократических взглядов. Никакие другие информационные поводы господину Богданову не нужны, потому что один из способов стать брендом – прицепиться к уже известному товарному знаку, желательно в пародийном или издевательском ключе. Похоже, ДПР была придумана именно для этого. Она, кстати, годилась бы и для борьбы с яблоком в случае чего. Это типичное произведение черного пиара появилось на государственном канале и, наверное, было санкционировано. Почти 10 лет назад именно на государственной России прокрутили знаменитую пленку с интимными развлечениями человека, похожего на генерального прокурора. Чуть позже в программе «Время» инсценировали сюжеты, в которых уже за Григория Явлинского якобы агитировали представительницы второй древнейшей. После тех грязных технологий даже появилась формула «скучно, не грязно», провозглашенная одним из телевизионных руководителей. Сегодня, когда телевидение всячески открещивается от лихих 90-х, до грубых провокаций дело не доходит. Просто теперь пародия ДПР на СПС и гаденько слепленная история из частной жизни Ильи Яшина и Марии Гайдар в исполнении Аркадия Мамонтова вызывают не столько отвращение, сколько брезгливость. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9:45, вкратце напомню другие новости. В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. «Яблоко» потребовало провести расследование массовых задержаний сторонников оппозиции в Петербурге. В пригородах Парижа развернуты дополнительные силы полиции. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые его темы. Кинообозрение с Андреем Загданским, «Беовульф Земекиса», третья ипостась кино, музыкальное приношение Соломона Волкова. Таковы некоторые темы программы «Поверх барьеров. Американский час». Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» время обзора прессы. В студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня в российской газете появилась публикация, которую мы просто не можем не упомянуть.
Да, действительно, российская газета опубликовала постановление Совета Федерации о назначении президентских выборов в России на 2 марта 2008 года. Вот согласно законодательству, избирательная кампания по выборам президента России стартует после публикации в официальной печати, то, что мы сегодня получили. При этом срок выдвижения для кандидатов-самовыдвиженцев начинается со дня опубликования постановления Совета Федерации о назначении выборов, а для партийных кандидатов со следующего дня после опубликования. Все потенциальные кандидаты должны будут подать свое заявление о желании баллотироваться в президенты в Центре избирком в течение 25 дней. А период регистрации кандидатов в президенты начинается 12 декабря 2007 года и заканчивается 16 января. Уже следующего года.
Ну, я добавлю, что спикер Совета Федерации Сергей Миронов накануне сообщил у нас в эфире, что сегодня в Петербурге президент планирует выступить на форуме своих сторонников с важным заявлением. Мумин, ну и давайте вернемся к теме выборов, к теме агитации. Сегодня пресса пишет о том, как партии позиционировали себя на телеканалах, верно?
Да, статья в «Независимой газете» называется «Эфирный балаганчик». Наша коллега Анна Качкаева уже рассказала о том, как позиционирует себя Демократическая партия России, оппонируя Союзу правых сил. Вот я бы хотел бы продолжить эту тему, где автор статьи рассказывает о том, что вот гражданская сила, по мнению эксперта в лице Михаила Борщевского, это лидер этой партии, демонстрирует пренебрежение к зрителю. Мы говорить о себе не будем, разбирайтесь сами. Аргументации, почему надо голосовать именно за эту партию, нет, говорит эксперт. Такой подход противоречит всем правилам политической рекламы. У Григория Явлинского главная проблема, по мнению Макарова, это эксперт, психолог, политолог, возникла со сменой имиджа, на которой, видимо, хотели сыграть создатели ролика. Переодевание рафинированного партийца в клетчатую рубашку и активная жестикуляция не идут на пользу концепции рекламы «Яблоко». «Справедливая Россия» выделяется, считает тот же Макаров, излишней демонстрацией административного ресурса. Видимо, они полагают, что у зрителя наличие большого количества начальников сформирует желание голосовать за партию, что, к сожалению, не лишено основания. Никто не смог избежать ошибок в видеоряде, считает другой эксперт Давыдов. В одном из роликов Жириновский показан на фоне разноцветных корешков книг и выглядит как продавец киоска Роспечати. Особняком стоит рекламные ролики «Единой России» и КПРФ. У этих партий одинаковая целевая аудитория. Отличительная черта этой рекламы – укрепление позитивного отношения зрителя к текущему моменту. В клипах обе партии показывают, каких успехов добила страна. Невольно в памяти всплывает поговорка 70-х годов. «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это».
Спасибо, Мумин. Таковы темы обзора газет на радио «Свобода». Газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Ну а теперь новости спорта. В студии Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. О чем расскажете вы нам?
Доброе утро, Михаил. Ну, как обычно, выделю три главные новости. Четыре российских клуба провели вчера матчи четвертого тура групповых соревнований баскетбольного кубка УЛЕП. Химки одержали гостевую победу в овертайме над польским Владславиком 102-99. Московская «Динамо» также на выезде обыграла греческий «Панелионис» 83-76. «Уникс» в Казани потерпел поражение от польского «Турова» 75-80. А «Триумф» в гостях уступил швейцарскому «Фрибургу» 77-78. И после четырех игр у «Химок» 4 победы, у «Динамо» и «Триумфа» по 3, у «Уникса» 1 Стартовали групповые турниры женской волейбольной лиги чемпионов. В группе Е волейболистки московского «Динамо» свой первый матч провели в Голландии против команды «Амстелвейн» и потерпели поражение со счетом 2-3. А на футбольных полях Европы во вторник были сыграны первые 8 матчей предпоследнего тура групповых турниров Лиги чемпионов. ЦСКА проводил свой заключительный домашний матч, принимая на поле стадиона «Локомотив» голландскую команду ПСВ «Эйндховен». И гости победили 1-0 благодаря голу Джефферсона Фарфана на 39-й минуте.
И таким образом, как я понимаю, ЦСКА выбыл из Еврокубков. С одним очком он не может претендовать на попадание хотя бы в Кубок УЕФА.
Да, ЦСКА сейчас занимает последнее место в группе Ж, а вот, например, идущий на третьем месте тот же ПСВ имеет 7 очков, то есть на 6 больше. Естественно, ЦСКА его уже не догонит.
Наталья, есть ли у вас объяснение, почему в составе ЦСКА не было ключевых бразильских легионеров, которые, как правило, и забивают голы? Жо, Карвалью, Вагнера, Лава. Вот почему все они отсутствовали?
Ну вот, как объяснил Валерий Газаев, Жо и Карвалью не играли из-за травм. Хотя вот на пресс-конференции до игры главный тренер ЦСКА обещал, что оба они должны восстановиться ко вторнику. Ну а Вагнер Лав, опять же, по словам Газаева, не играл из-за семейных проблем. У него тяжело болеет мама. Но в то же время на матче вся эта тройка присутствовала. Он, правда, не на скамейке за а на трибунах.
Ну, из остальных матчей вторника, наверное, стоит отметить первое поражение английского «Арсенала» и пятое киевского «Динамо».
Да, и обе команды проиграли в гостях. «Арсенал» Севилья 1-3, а «Динамо» Роме 1-4. Но при этом английский клуб досрочно обеспечил себе участие в 1/8 финала. А вот киевляне так и не смогли набрать ни одного очка на групповом этапе. Соответственно, речи о попадании в Кубок УЕФА нет. Но зато шансы остаются у другой украинской команды, донецкого «Шахтера», который сегодня будет играть с шотландским «Селтиком». Он претендует даже на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока идет на втором месте. Ну и отмечу, что пока кроме «Арсенала» места в плей-офф получили испанские клубы «Барселона» и «Севилья», итальянские «Интер» и «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед».
Наталья, спасибо. Это были новости спорта. В эфире «Свобода в 9». Мы возвращаемся к теме выборов. Российское избирательное законодательство получило окончательное оформление в 2005 году, когда была отменена графа «против всех». Как теперь могут выразить свою позицию граждане, которые хотят участвовать в выборах, но не поддерживают ни одну из партий? Зачем участвуют в выборах партии, которые не имеют шансов преодолеть необходимый для попадания в парламент 7-процентный барьер? Об этом мой коллега Андрей Шары расспрашивал независимого эксперта в области избирательного законодательства Леонида Кириченко.
7% – это число голосов, необходимое для того, чтобы партия прошла в Государственную Думу. Есть ли для партии смысл бороться за 4% голосов, да, за 3% голосов? Да. Вот какой смысл?
Если будет 4% и партия регистрировалась по залогу, то вам вернут залог, а это не маленькие деньги. Если вы получили 3%, то вам не надо платить за якобы бесплатный эфир. Потому что у нас эфир условно бесплатный. Если набираешь 4%, то он бесплатный. А если не набираешь, то будь добр по государственным расценкам. И третья норма, 3%, если партия не набрала 3%, она лишается государственной поддержки. А так она получает за каждый поданный за нее голос 5 рублей в год на все протяжении 4 лет. Поэтому партиям очень важно не в Думу пройти, их не пустят туда, но хотя бы получить свои 3-4%, чтобы продержаться на плаву до следующих выборов и мелькать на экранах, хоть как-то выжить.
То есть те избиратели, которые еще сейчас думают, идти ли им на выборы или не идти, потому что они считают, что все равно там, например, их там любимая партия не попадет в парламент, они могут, отдав свой голос, по крайней мере, помочь ей как-то вот в финансовом отношении.
Да, если у них есть любимая партия, то вполне имеет смысл ее поддержать, но просто надо учитывать, что эти проценты будут считать с большим политическим интересом, своей политической арифметикой.
Если вдруг избиратель все-таки настроен проголосовать против всех, ему не нравится ни одна партия, а графу против всех отменили. Можно ли это сделать, если бюллетень испорчен? Куда он идет?
Ну, он считается недействительным. Что голоса против всех, что недействительные бюллетени, их судьба одна и та же. Просто раньше было консолидировано, было видно, сколько людей голосуют против всех. А так будет размыто, будут недействительные бюллетени, в которых поставлена несколько, не одна галочка против одной партии, а несколько галочек против нескольких партий. Это бюллетень недействительный. Это аналог против всех. Но, к сожалению, он не называется так, и поэтому смысл его несколько завуалирован.
То есть теперь, вот раньше говорили, там такая-то партия набрала такой-то процент голосов, а против всех проголосовал такое-то количество процентов избирателей. Сейчас этого, естественно, никто не скажет. Но они скажут, вот такое-то количество бюллетеней было признано недействительным или нет?
Это можно посчитать, потому что будет видно, сколько голосов подано за карту в каждую партию, сколько людей приняло участие в голосовании, то есть опустили бюллетени в урну. Можно бюллетень нести с собой, но тогда он никуда вообще не пойдет. Потому что есть две разные цифры. Принявшие участие в выборах, это те, кто получили бюллетень, и принявшие участие в голосовании, те, кто опустили бюллетень. И это цифры различные. Вот голоса считаются, естественно, только от тех, кто опустил бюллетени в урну. И в бюллетене все установленные формы, то есть маркой необходимой, двумя подписями двух членов комиссии на этом, именно этой избирательной комиссии, чтобы нельзя было бюллетенем одной комиссии проголосовать на другом избирательном участке.
А никто не может запретить избирателю унести бюллетень с собой?
Такого запрета в законе нет. Ну, у нас милиция, вы знаете, что она делает. Могут не только запретить это, могут еще что-нибудь запретить.
Но избиратель имеет право получить бюллетень, зарегистрироваться и унести бюллетень с собой.
Интерпретация милиции, как вы сами понимаете, зависит от ее указаний, полученных сверху.
Если избиратель уносит с собой бюллетень, он может быть уверен, что его голос не будет никаким образом использован против его воли?
Никак он не может быть уверен, потому что протокол, каждая комиссия имеет законное право переписать под предлогом найденной ошибки. Была ли ошибка, не было ли ошибки. Она имеет, опять подчеркиваю, законное право на эти вопросы, недоуменные партии и наблюдатели, не отвечать. Потому что скрывать ящики с бюллетенями, конверты и все прочее, что опечатывается и увозится, имеют право только по решению либо суда, либо вышестоящей комиссии, что, естественно, никогда и не делается. Поэтому жалобы все бесплодны. А что напишут в протоколах, то, что Бог на душу положит, то, что скажут, то и напишут.
Некоторые ваши коллеги говорят, что, чтобы бюллетень был признан недействительным, нужно его перечеркнуть крест-накрест или поставить против всех партий галочки. Есть ли какая-то разница?
Есть разница. Перечеркнутый накрест бюллетень, советует так поступать Чуров, это просто провокация и обман, потому что такой бюллетень считается абсолютно чистым. Если поставить галочку против нужной партии, этот перечеркнутый бюллетень будет полноценным бюллетенем, поданным за эту партию. Эту галочку может поставить при подсчете любой член комиссии, как ему скажут. Поэтому этот способ протестного голосования, к сожалению, совершенно неуместен. Если поставите палочки против нескольких партий, бюллетень обязан быть признан недействительным. Но вы же понимаете, что речь идет не о бюллетенях, а о протоколах подсчета этих бюллетеней. Они могут как угодно отличаться от реального количества бюллетеней.
И никакой борьбы против вот этого способа фальсификации не существует в России сейчас?
Нет, и он законодательно запрещен. Потому что, когда Чуров недавно выступал, он рассказывал, было несколько случаев, когда переписывали протоколы. По данным Яблока и Компартии, на прошлых выборах было переписано 25% протоколов. Это не несколько случаев.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с независимым экспертом в области избирательного законодательства Леонидом Кириченко. В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Сможет ли работать новый украинский парламент? Такова тема программы. Накануне второго заседания депутатов Верховной Рады ведущий программы Виталий Портников беседует с корреспондентом канала RTVI в Киеве Борисом Кольцовым и корреспондентом журнала «Новинар» Павлом Булгаком. А после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж о применении административного ресурса перед выборами во Владимире, опрос из Самары о том, какие чувства вызывают у россиян выборы, новости двух мегаполисов и новости науки. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. Сегодня же в Петербурге президент Владимир Путин планирует выступить на форуме своих сторонников с важным заявлением. Об этом сообщил в эфире «Радио Свобода» спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Яблоко потребовало провести расследование массовых задержаний сторонников оппозиции, собиравшихся 25 ноября провести в Петербурге акцию протеста. Партия обратилась в прокуратуру города, заявив, что ответственность за происшедшее несут губернатор Валентина Матвиенко и начальник ГУВД Владислав Петровский. В пригородах Парижа развернуты дополнительные силы полиции, чтобы не допустить новой волны насилия. Сообщается о беспорядках в городе Тулуза на юге Франции. В австрийском городе Баден сегодня должны завершиться переговоры по статусу Косово. Накануне участники констатировали, что диалог зашел в тупик. Косовские албанцы настаивают на независимости края от Сербии. Белград заявил, что провозглашение независимости будет незаконным шагом, и Сербия может принять ответные меры. Президент Пакистана Перевез Мушарраф сегодня, как ожидается, уйдет в отставку с поста главнокомандующего. 29 ноября он принесет президентскую присягу уже как гражданское лицо. Мирные переговоры между Палестиной и Израилем начнутся в среду. Государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что встреча состоится в Белом доме. В переговорах примут участие израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. С 2009 года будет отмечаться Всемирный день социальной справедливости. Проект резолюции, с авторами которого выступили около 80 государств, был принят консенсусом. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И слушайте программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Мы вновь возвращаемся к теме выборов, которые пройдут в России в это воскресенье. Как стало известно корреспонденту «Радио Свобода», в некоторых вузах и на предприятиях в городе Коврове 2 декабря объявили учебным и рабочим днем, чтобы люди голосовали все вместе и под контролем руководства. Студентов попросили взять открепительные удостоверения, чтобы они голосовали в общежитии. Подается это как борьба за явку, рассказывает Светлана Гоненко.
Во Владимирской области на последней предвыборной неделе обострилась борьба за явку. Жители региона звонят на горячую линию облизбиркома и некоммерческого партнерства в защиту прав избирателей «Голос» и сообщают об оказываемом на них давлении. Сразу в нескольких владимирских вузах воскресенье 2 декабря сделали учебным днем. Успокоили студентов тем, что отдыхать они будут в один из будней. В ряде случаев иногородних студентов попросили взять открепительные удостоверения, чтобы проголосовать на участках во Владимире. По словам председателя областной избирательной комиссии Владимира Емельянова, подобный подход не совсем эффективен и вряд ли повлияет на явку избирателей.
По-моему, это не очень правильно. Лучше бы, если те студенты, которые проживают в общежитии и будут на своих родных местах, взяли открепительное удостоверение и проголосовали там у себя. А те студенты, которые здесь, во Владимире, проживают, надо, чтобы их волеизъявление было на своих избирательных участках. Тогда это будет, наверное, намного эффективнее.
Зафиксированы и другие подобные случаи. Несколько предприятий Коврова, Вязников и Владимира объявили 2 декабря рабочим днем. А некоторые работодатели пошли еще дальше. Они настоятельно рекомендовали своим работникам сходить на участки и, проголосовав, получить там стикеры с символикой выборов. Наклейки руководство предприятия попросило принести на работу и предъявить в качестве доказательства участия в голосовании. Председатель областной избирательной комиссии Владимир Емельянов, комментируя эту ситуацию, заявил, что это, скорее всего, единичный случай, и скоро ситуация выровняется.
Речь идет только об отдельных учреждениях и предприятиях. У нас, в соответствии с законом, любая попытка повлиять незаконными методами на волеизъявление граждан карается законом. Поэтому тут думаю, что в ближайшее время все, в общем-то, выровняется.
Действительно, наказание по статье 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав» предусматривается серьезное. Однако никого не накажут, пока не будет написано хотя бы одно официальное заявление. А пока же люди, боясь потерять работу, сообщают о давлении на них анонимно и даже через посредников. Слово председателю Совета некоммерческого партнерства в защиту прав избирателей «Голос» Людмиле Ешану.
Мы считаем, что обязательно надо сообщить нам не просто вот так вот анонимно, а найти мужество набраться, именно подать заявление конкретно от людей каких-то, чтобы одного человека привлекли к уголовной ответственности, такого работодателя, чтобы другим было неповадно.
Социологи прогнозируют во Владимирской области явку не менее 60%. Будет ли этот процент результатом нечестной борьбы, сказать сейчас не может никто. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
А теперь обзор предвыборной ситуации на Камчатке от нашего обозревателя Михаила Соколова.
Выборы в Камчатском крае совмещены. Кроме голосования по думским спискам, здесь избирается и законодательное собрание нового региона, созданного из Камчатской области и Корякии. Регион возглавил губернатор Алексей Кузьмицкий, сейчас стоящий во главе списка «Единой России» на выборах в Думу. Власти сделали все для того, чтобы «Единая Россия» получила 75% голосов. Тогда у края будет свой депутат-лоббист в Думе, бывшая яблочница Ирина Яровая.
Сегодня партия «Единая Россия» является без преувеличения единственной партией, которая, безусловно, безусловно, аккумулируют профессиональный ресурс, имеющийся в Российской Федерации, и глубоко патриотичные отношения.
Владимир Путин уже подарил региону госпиталь и аквапарк для подводников, что, правда, сильно раздражает гражданское население, поскольку подарки находятся в закрытой для обычных людей зоне Вилючинска. Гражданам достались обещания подвести в Петропавловск газ и снижение энерготарифов, что работало на Единую Россию. Но тут вмешался случай. Произошла авария, и 20 тысяч человек остались без света на несколько дней. Это влияет на настроение людей, уверен обозреватель газеты «Вести» Игорь Кравчук.
Она повлияла, безусловно, в сторону уменьшения рейтинга правящей партии нашей «Единая Россия». Это вызвало, конечно, большое раздражение людей. Такие сутки сидеть без света здесь приятного, конечно, очень мало. Наши трудяги из доблестной ФСБ подключены к расследованию. Не является ли это, дескать, каким-то там терактом? Просто им заняться нечего, и поголовье камчатских чекистов уже примерно в два раза больше, чем их было при Советском Союзе. Вот они занимаются этой ерундой. Ну, всем понятно, что это просто изношенное оборудование.
Прежний губернатор Камчатки, коммунист Михаил Машковцев, объявил было о желании стать спикером законодательного собрания, собирался обеспечить это совместными действиями Компартии и Справедливой России, но под наживом из Москвы исчез из региона. Нынешний лидер Компартии Нина Солодякова еще недавно была спикером законодательного собрания Коряки.
Президент возглавил одну из партий. Президент неволен в своих поступках, им управляет, а не он управляет. Конечно, за ним мощнейший административный ресурс. Что там, вся вертикаль власти, это и силовые структуры, это и административные. Губернатор тоже здесь у нас возглавляет партийный список. Это тоже мощнейший ресурс. Главы муниципальных образований запуганы. Срываются все встречи. Спущена указивка. Не менее 80% пришедших на выборы должны проголосовать за Единую Россию. Но все ресурсы у них. У них как минимум должно быть 99 и 99 сотых, как при КПСС. Потому что это та же партия, как КПСС. Вот. А они всего лишь до 80 тянут.
В середине ноября развалился список «Справедливой России» на выборах Камчатского парламента. Больше половины кандидатов отказались баллотироваться. Собирались было и ЛДПР снять, но Владимир Жириновский лично вмешался, звонил ночью на Камчатку, грозил чиновникам страшными карами. И партия «Патриоты России» иск о незаконности конференции ЛДПР вдруг наутро отозвала из суда. В больнице после разбирательств с единороссами оказался в тяжелом состоянии редактор газеты «Экспресс Камчатка» Вадим Васильченко, рассказывает Игорь Кравчук.
Эта газета не публиковала ни одной заметки рекламной «Единой России», и на прошлой неделе она вышла с агитационными материалами КПРФ и других кандидатов, которые подвергли жесткой критике Путина и партию «Единая Россия», после чего к нему приезжали там представители предвыборного штаба «Единой России» и задавали вопросы, почему ты не любишь партию «Единую Россию», значит, ты предатель Родины.
Власти взяли под жесткий контроль все типографии на полуострове, сообщил обозреватель газеты «Вести» Игорь Кравчук.
Вице-губернатор Дроздов Александр, который любит себя называть полковником ГРУ, он приехал к нам из Хабаровска, из команды бывшего полпреда Поляковского, проводил совещание, собрал директоров типографии Петропавловска Камчатского. Он сказал, что если хоть одна типография издаст хоть одну листовку это любой партии, не относящейся к «Единой России», типография будет закрыта. Администрация, ну, слегка в панике, рейтинг «Единой России» падает. Просто ребята слегка перегнули палку в наружной рекламе. Она стала людей раздражать просто. Ну, я думаю, что они все равно свои 50% наберут, но паника, конечно, присутствует.
Так, в явно ненормальной обстановке Камчатский край подойдет одним из первых в России к выборам депутатов своего законодательного собрания и Государственной Думы. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Теперь опрос. Какие чувства у вас вызывают выборы? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Чувство безысходности. Выбирать-то не из чего. И не из кого, естественно. Потому что избирательное законодательство соткано таким образом, что человек не может, как говорится, ни ногами протестовать, никак. Все снятые ограничения, все барьеры. Выберут, как говорится, маньяка. И хорошо.
Никакие. Пойду и все. За кого захочу, за того проголосую.
Даже не знаю. Ждать, по-моему, нечего хорошего. Радости мало. Ну, я пенсионерка, например, и инвалид, так что ничего ждать не приходится. Не знаю, будем надеяться на лучшее, но вряд ли.
Да никаких. Раз будут выборы. Да ладно, бросьте вы. Это как они пришли с 93-го года после расстрела, так это и продолжается. Они на крови пришли.
Сейчас, по-моему, такого нет. Раньше было, не знаю, какое настроение у людей было совершенно другое, чем сейчас. Веры нет у людей. Пенсионеры все какие-то обиженные. Те, кто работают, еще как-то могут себя содержать, а остальные... средние, по-моему, в основном.
Чувство, в принципе, весь народ, конечно, за Путина, да, но я считаю, что все-таки же должна быть какая-то сила, которая должна противостоять Путину, хотя бы критиковать, потому что все остальные как бы все за. Вот мое личное мнение, что я не против, но все-таки же кто-то должен, кто мог сказать, что они делают вот не так.
Нет, обычное состояние. Собираюсь за Путина голосовать.
Ну, волнение небольшое есть, я знаю, за кого я буду голосовать. За Единую Россию, могу сказать даже.
А почему чувства должны быть обязательно?
Не знаю, тут, по-моему, чувства ни при чем. Пришел, выбрал и ушел.
Пока никаких. Ну, не знаю, уже веры нет ни во что. Ну, потому что жизнь почему-то у меня лично хорошего ничего нету. Без работы.
Да ну, как обычно, и у меня никаких чувств нет. Мне все равно, я это... Да ну, наверное, скажу, я не ходил сколько, но в этот раз скажу. Да нет, ну, Единая Россия.
Ну, мне нет 18 лет, поэтому я не голосую. Но я понимаю, что СПС не пройдет предвыборный порог, и, в принципе, победит Единая Россия, это не есть хорошо.
Чувство безысходности, потому что ничего не зависит от избирателей, потому что опять одна партия, опять 99,9, и все снова повторяется то, что было раньше.
Обязательно пойдем голосовать, это обязательно, всей семьей, у нас семья большая. Ну, посмотрим, так вообще-то все решили уже, ну, пока секрет.
Да нехорошие. Задолбали они. Да все вот эти, особенно Единая Россия. Даже по домам, по квартирам стали ходить. За кого ты будешь голосовать? Ну, это, знаете, это вообще ни в какие ворота. Ну, это вообще при советской власти такого не было. Не ходили, ты там Брежнев будешь, его политику поддерживать. А это уже дошли, они потеряли чувство меры. Другого я не могу сказать.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие чувства у вас вызывают выборы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе. Обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова о новых результатах исследований ученых и томографе нового поколения.
Генетики Мичиганского университета пытались ответить на вопрос, чьи предки 12 тысяч лет назад дали начало народам Северной и Южной Америки. Были ли это жители Сибири, преодолевшие Берингов пролив, или предки сегодняшних жителей Средней Азии и Полинезии. Для этого ученые обследовали 29 современных поселений коренных обитателей Северной, Центральной и Южной Америки. Проанализировав 678 небольших участков генома, которыми отличались поселенцы, исследователи пришли к выводу, что их сибирское происхождение – намного более вероятно, чем южноазиатское или полинезийское. Таким образом, мичиганские ученые вместе с международной командой антропологов предоставили новое генетическое доказательство в пользу версии о существовании суши на месте Берингова пролива. Онкологи из Университета Северной Каролины обратили внимание на связь между расовыми различиями и сильной болью у женщин, страдающих раком груди. В эксперименте были обследованы 1124 женщины из 19 стран. У больных был диагностирован рак молочной железы с метастазами, и все они прошли стандартное химиотерапевтическое лечение. Тест, определяющий уровень боли, показал, что женщины европеоидной расы позже всех начинали ощущать самую сильную боль, а представительницы остальных рас намного раньше, чем белые пациентки, достигали болевого порога, с которым трудно справиться обезболивающим препаратом. Результаты исследования также указывают на то, что женщины неевропеоидных рас подвергаются большему риску смерти от рака груди. Компания Philips Медицинские системы создала новый компьютерный томограф. Аппарат может произвести с повышенной четкостью трехмерное изображение человеческого органа. При этом интенсивность его излучения снижена приблизительно на 80%. Магнитная система, которая окружает пациента во время сканирования, может вращаться со скоростью 4 оборота в секунду. Это позволяет ускорить процесс обследования почти на четверть по сравнению с сегодняшними диагностическими системами. Трехмерное изображение можно вращать и рассматривать с разных сторон, что дает врачам широкий широкие возможности в диагностике заболеваний. Все снимки можно получить с любого компьютера больницы, а также дистанционно помочь коллегам и исследователям для облегчения обмена информацией. С трехмерными изображениями супертомографа уже можно познакомиться в интернете.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что в интернете вы можете познакомиться и с этим выпуском в разделе «Наука и технологии» на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. «Яблоко» потребовало провести расследование массовых задержаний сторонников оппозиции в Петербурге. В пригородах Парижа развернуты дополнительные силы полиции. В Австрии завершаются переговоры по статусу Косово. Президент Пакистана сегодня, как ожидается, уйдет в отставку с поста главнокомандующего. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В традиционной рубрике программы «Свобода в 9» новости двух мегаполисов. Сегодня главный основной репортаж из Санкт-Петербурга. Но сначала послушаем панораму основных событий двух городов, которую подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. С 1 мая будущего года минимальная заработная плата в столице вырастет с 6100 до 6800 рублей в соответствии с подписанным накануне трехсторонним соглашением правительства Москвы, профсоюзов и объединения работодателей. По данным профсоюзов, средняя московская зарплата сегодня составляет 28200 рублей. Петербург. На четверть вырос внешнеторговый оборот Ленинградской области. Экспортные поставки превысили импортные, рассказал пресс-секретарь Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Александр Бутинин.
Внешнеторговый оборот Ленинградской области за 9 месяцев 2007 года составил более 10 миллиардов долларов. Экспорт около 6 миллиардов. Увеличился на 16%. Импорт 4,5 миллиарда, рост его составил более 40%. Торговые операции осуществлялись с партнерами из 130 стран. Основными из них являлись Великобритания, Швейцария, Германия, Нидерланды. Внешнеэкономическую деятельность в январе-сентябре 2007 года осуществляло около 1000 участников. Наиболее крупными из которых являлись компании «Кириш-Нефтерксинтез», «Форд Мотор Компани», «Светогорск», «Фосфорит», «Нокиан Шина», «Нокиан Тайерс» и «Катерпиллар Тосно».
Москва. Московский городской суд запретил забастовку железнодорожников, которую сегодня планировал провести Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников. Исполком профсоюза в связи с этим запретом планирует провести свой пленум 24 января. Решение о проведении забастовки было реакцией на отказ ОАО «Российские железные дороги» в удовлетворении требований, выдвинутых профсоюзной организацией. Вместо планировавшейся бессрочной забастовки профсоюзы части региональных организаций РЖД готовят так называемую итальянскую, предполагающую выполнение работ только по должностной инструкции. Железнодорожники требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда локомотивных бригад. Петербург. Вслед за Лондоном и Парижем Петербург стал третьим городом мира, имеющим карту городского шума. Самыми шумными районами города признаны Адмиралтейский, Центральный, Фрунзенский, Петроградский и Кировский. Под влиянием повышенного шума живет треть городского населения. По количеству промышленных предприятий город занимает 4-е место в Европе и 8-е место в списке самых тихих мегаполисов мира. Москва. На подмосковный спецполигон для утилизации прибывает партия просроченных пестицидов из Самарской области двумя рейсами. В первом – 22 тонны. В России существует только два лицензированных предприятия по захоронению или переработке пестицидов – в Московской и в Ленинградской области. Петербург. Торжественное открытие скульптурного ансамбля «Гефсиманский сад» состоится сегодня во дворе здания 12 коллегий Санкт-Петербургского государственного университета. Открытие приурочено к 170-летию университетского храма святых апостолов Петра и Павла и пройдет в день рождения Александра Блока, появившегося на свет в ректорском флигеле университета. По идее авторов проекта, ансамбль объединит таинство высших сфер человеческого духа и материального мира. Новости Москвы и Петербурга, 28 ноября, Вера Володина.
А теперь репортаж рубрики. В Санкт-Петербурге управление делами администрации президента перестраивает под элитную гостиницу знаменитый дом со львами, особняк Лобанова-Ростовского, выходящий торцом на Исаакиевскую площадь. Уничтожены подлинные интерьеры Монферрана, из-за строительства во дворе на Исаакиевском соборе появились новые трещины. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На одном из львов, стоящих перед домом Лобанова-Ростовского, сидел бедный Евгений во время наводнения, описанного Пушкиным в «Медном всаднике». Но кто теперь об этом помнит, особенно после декабря 2002 года, когда дом был отдан в ведение управления делами администрации президента. Сегодня, в результате постановления городского правительства о проектировании, реконструкции и реставрации этого дома, от него остался только фасад, да и то, обретет ли он прежний вид, это еще вопрос. Говорит заместитель председателя общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Я помню, когда я бывала в этом особняке, то там были прекрасные интерьеры, там были камины, лепнина, в общем, там сохранялись интерьеры Монферрана. А сейчас у нас возникает вопрос, сохранилось ли там вообще хоть что-то. Организации, которые должны были заниматься сохранением культурного наследия, всячески препятствовали тому, чтобы заинтересованная общественность могла посмотреть, а что же происходит за забором.
Проникла за забор искусствовед Татьяна Кукушкина из Союза хранителей Петербурга.
Росохрана культуры и ГИОП, они не разрешали сюда прийти. А там шли строительные работы. Это было совершенно ясно, потому что работали краны, переносились бетономешалки, вибрация была на всю площадь. Было ясно, что там идут тяжелые грунтовые строительные работы. Но официально нам отвечали, что идет реставрация фасадов, которые они согласовали. Когда мы туда попали, то мы ахнули. Уничтожен был целый дворовый корпус. На всем пространстве двора зияла огромная яма. По границам этой ямы стоял железный шпунт, который вот избивали как раз. И нам сказали, что там строится бассейн. Уверяли нас, что никакого корпуса этого вообще не было. Когда мы стали доказывать, что нет, он был. Стали говорить, что в советское время якобы построен. Потом Гитлер виноват, разбомбил там чего-то. Потом показали, что нет, вот, пожалуйста, план Монферрана, там этот корпус есть. Тут согласились, что да, он был. Был, но ему не нужен. Ну, позднее мы узнали, что перестройка намечена по проекту архитектора Герасимова, но этот проект не был утвержден здесь. Его утвердила Москва, Росохранкультура. Таким обходным маневром это было сделано. Хотя потом Росохранкультура отвечала, что согласования не было. Но, в общем, документ мы добыли, что согласование есть. Проект Герасимова утвердила экспертная комиссия. На законном основании делается, но делают совершенно беззаконные дела, беззаконные с точки зрения охраны архитектуры. Тяжелейшие грунтовые работы не могут не влиять как на это здание, так и на Исаакиевский собор. И на Адмиралтейство, это два соседних здания, не говоря уже о жилой застройке. Позднее мы обратились уже к Исаакию, к Адмиралтейству, обнаружили там трещины идут по низу колонн, колонны страдают от перегрузки, а перегрузка от чего? От того, что нарушен грунт. Исаакий теряет опор в результате этой стройки, предшествующих недавних коммерческих строек. Но это последний удар уже по Исаакию, по Адмиралтейству, по всей жилой застройке. Жилые дома в округе даже скреплены скобами железными, потому что они разваливаются. И стена центральной башни Адмиралтейства заваливаться стала в сторону дома Лобанова-Ростовского.
И Исаакиевский собор, и Адмиралтейство, и все окрестные здания стоят на сваях, которые при нарушении грунта могут начать очень быстро гнить. Таким образом могут погибнуть три памятника, три символа города. Сам особняк Лобанова-Ростовского, видимо, потерян безвозвратно. Крыша снята, в изуродованных дворах четырехметровый котлован. Внутренний корпус дома снесен.
На месте этого корпуса они возводят некое строение. На чердаке будет находиться газовая котельная без присутствия людей. То есть она будет возвышаться над зданием, рядом с Исаакием. И что, если произойдет взрыв? Исаакий рядом, и нет никакой перегородки между ними.
Это просто архитектурная диверсия.
27 ноября в Петербургском доме архитекторов обсуждалась судьба дома Лобанова-Ростовского. Представителей от Росохранкультуры не было. Представители от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников сказали, что КГИОП теперь по закону лишен возможности надзирать за федеральными памятниками. Поэтому все вопросы не к нему, а к управлению делами администрации президента. Ситуацию комментирует член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.
В данной ситуации проектировщики-то отвечали уже за второстепенные последствия, потому что, когда было принято решение, что там будет гостиница, я вполне допускаю, что проект Герасимова был не худший. Вполне возможно, он попытался все, что можно, спасти. Но изначально эта установка сделать вот такой гостиничный комплекс, она неизбежно ведет к тому, что как бы там архитектор что-то уже не пытался сделать, потери будут. Поэтому в первую очередь это, конечно, не столько к проектировщикам, сколько к заказчикам, то есть к управлению делами президента, которая проект этот осуществляет.
Осуществление проекта предполагает, ко всему прочему, возведение над домом мансардного этажа. И хотя проектировщики и чиновники уверяют, что снаружи его видно не будет, Александр Кононов говорит, что в это трудно поверить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 28 ноября, среда.
Театры. Мастерская Петра Фоменко сегодня вечером представляет спектакль «Отравленная туника». Пьеса Николая Гумилева поставлена режиссером из Македонии, учеником Петра Фоменко Иваном Поповски. На сцене Московского художественного театра имени Чехова «Гоголевские старосветские помещики». Режиссер Миндауга Скарбаускис также окончил мастерскую Фоменко в ГИТИСе. А на сцене новой оперы сегодня вечером «Фауст». О постановке рассказывает Марина Тимашева.
У «Фауста», драматической поэмы Гёте, нет театральной истории ни в России, ни в Литве, поэтому Эймунтас Некрошус и Вильнюсский театр Миана Фортас – первопроходцы. Вот есть стихи Гёте, есть их перевод Пастернака, а есть еще один перевод – театральный, конгениальный пастернаковскому перевод Некрошуса. В «Фаусте» много сложных философских тем, весьма существенных для разных спектаклей Некрошуса, но есть и самое, что ни на есть, простая история. Господь и Мефистофель поставили на кон жизнь Фауста, и вместе с ним три мужчины погубили Маргариту, ее мать, брата и нерожденное дитя. В финале «Фауста» Гёте голос с неба произносит слово «спасена». Гретхен кается и, стало быть, оправдана. В финале спектакля голоса повторяют «осуждена», «спасена» много-много раз. Небесный вердикт не вынесен, а земной приговор ясен. Девочка погублена. Вмешательство потусторонних сил в человеческую жизнь никогда не доводило до добра героев спектакля Некрошуса. Ни в «Маленьких трагедиях», ни в «Макбете», ни в «Гамлете», ни теперь в «Фаусте».
Выставки. В Третьяковской галерее в выставочном зале в Толмачевском переулке продолжается выставка Александра Бенуа Дистетта. Обычно у художника называют имя и фамилию, иногда просто фамилию. В данном случае необходимо пояснение Дистетта, так как художественный род Бенуа состоит из многих талантливых художников. На выставке представлены работы в разных жанрах, довольно много городских пейзажей, портреты и натюрморты. В Успенском соборе Кремля экспозиция работ художников и скульпторов императорского фарфорового завода. Выставка называется «Под царским вензелем». Произведение императорского фарфорового завода и собрание государственного Эрмитажа. А в галерее «Попов арт» проходит выставка Аркадия Петрова, сделана в Матюшино. Примитивистские картины Петров писал последние 4 года в деревне Матюшино. Выставка предваряет ретроспективный показ работ художника в Русском музее.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 28 ноября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Ведет ее Ирина Лагунина. Одна из тем – Камбоджа. Почему так долго ждали международного правосудия?
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы ведем переговоры с Сербией уже 2 года.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного урегулирования.
Система не согласна с тем курсом, который проводит Путин.
Впервые в Сотбе состоялся вечерний аукцион русского искусства.
Я надеюсь на серьезный диалог о будущем процесса ближневосточного мирного
урегулирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.